Сегодня вечером мы покажем вам достаточно претенциозный материал. Такое не случается очень часто, поэтому я немного волнуюсь, поскольку встреча с необычным в широком смысле этого слова человеком не происходит так часто. В прошлом году летом, в самые жаркие его дни, которые также сопровождались сильным громом, в Латвии гостил доктор Хурток. Он прочел трехдневный курс лекций в Доме художественного работника. Об этом человеке были очень разные и очень противоречивые отзывы, также о самих лекциях. Многим они казались очень интересными, некоторым уже многое было известно. Другими словами, необычное отношение. Я не берусь судить о нем лично, я просто хотела бы присоединиться к тем журналистам мира, которые брали у него интервью и которые горды тем, что этот человек участвовал во многих телепередачах мира. Сегодня вечером мы покажем вам фрагмент фильма с разрешения автора, который сделал сам доктор Хурток, в котором вы увидите и ознакомитесь с его духовным приключением. В 1973 году доктор Хурток работал как ассистирующий профессор в Калифорнийском университете, когда с ним произошло событие, которое поменяло его жизнь в самом основании. Доктор Хурток был в глубокой медитации, когда перед ним показалось духовное существо и спросило, готов ли он идти с ним. Доктор Хурток ментально ответил словами «Я есть тот». В момент, когда он давал это разрешение, доктора Хуртока обвило световое поле, который обозначил себя Енохом. Это был тот самый Енох, которого упоминает Библия, седьмой потомок Адама. Енох означает «тот, который посвящает в свет». В светящемся поле Еноха его забрали с земли физически, прочь из этого помещения в продолжение времени. Световое поле — средство для передвижения в пространстве. В древних писаниях упоминается как Меркаба. В этой Меркабе он отправился на специфические звездные координаты через пространственные и временные врата в промежуточное измерение. В этом межпространственном измерении его поздравила световая сущность, которая представилась как Метатрон Эль-Шадай. Доктора Хуртока взяло в защитное энергетическое поле Метатрона и увело в высшее измерение. Это защитное световое деяние было необходимо, чтобы в этих сильных энергетическо-световых полях физическое тело доктора Хуртока смогло бы сохраниться. Существует очень мало подобных событий, которые произошло с доктором Хуртоком, кроме книги Еноха, где мы можем прочесть. Мне показали видение. В видении меня приглашали облака, и туман звал меня. Меня несло с движением звезд и со скоростью молнии, и ветер поднял меня и отнес на небеса. В своем путешествии с Метатроном доктора Хуртока провели через множество измерений существования, и он был свидетелем множества уровней интеллектов. В конце путешествия его отвели к отцу. Вскоре после возвращения из этого глубокого путешествия в высокие измерения он понял, что отображенные в Библии события — нечто большее, чем просто поэтические описания. Это действительно пережитый опыт высоких измерений, который описывает более красивое и более высокое значение царства. Например, в 5 главе книги Откровения Иоанна рассказывается о высших мирах, где видят величие Бога. «Я слышал эти слова, которые положили мне на уста. Дорогой мой Господь и Бог, Тебе вся слава, честь и власть, поскольку Ты явил все вещи. По Твоей воле все происходит и создается. Восседающему на троне слава, честь и власть во веки веков. Во время путешествия доктора Хуртека познакомились с мириадами миров света и мириадами учителей света, которые соединяют все миры света с божественным интеллектом. У каждого региона есть свой цвет и свой энергетический коридор. Энергия в этих районах была настолько мощной, что физическое тело доктора Хуртека утратило бы себя, если не было бы большего тела Метатрона. Какими могущественными были свет, роскошь и действия в этих измерениях, что это сложно объяснить земными терминами. Когда доктор Хурток отправился сквозь эти энергетические коридоры, его до некоторой степени связало с этими энергетическими коридорами, чтобы создать мозаикообразную освещающую дорогу, которая ведет в каждодневное древнее присутствие. Самое основное и самое важное послание, которое доктор Хурток привез из этих высочайших районов, это то, что существует живой Бог, живая иерархия и живой божественный Сейм, известный в древних писаниях как Ами Шадай. Во время приключений доктору Хуртеку с помощью Метатрона и Еноха передали специфическую информацию, которую ему нужно было привести своим современникам. Информация была ему дана в высочайших мыслеформах на языке света, которые выражаются в геометрических формах, пиктограммах, цветах и световых буквах. Язык такого рода помог ему запомнить огромный пласт информации, что не являлось бы возможным в линейном языке типа английского или других. Специфическая информация, которую закодировали доктору Хуртеку с помощью Метатрона Еноха, относится напрямую к 64 отраслям в философии, архитектуре, археологии, астрологии и духовных науках, которым суждено сбыться в период следующих 30 лет. Доктор Хурток предоставляет большую часть этой информации в виде книги и считает своей задачей нести 64 ключа Еноха во все страны мира, невзирая на их культурные или религиозные особенности. Путешествие доктора Хуртека в Метатроне Еноха длилось 2 дня. Когда он вернулся, многие его студенты заметили феномен света, энергетическое поле, которое показалось вокруг его тела. Некоторые эти феномены были сняты на видео. Вскоре, после своего возвращения, он отказался от своей академической работы и начал новую карьеру, посвящая все свое время, неся народам мира информацию Метатрона Еноха. Уже в 1977 году он дает большое количество эфиров на американском телевидении. В программе «Evening Magazine» он говорил о планах другой реальности в мировом пространстве. С того времени доктор Хурток посетил Африку, Азию, Ближний Восток и Южную Америку. Он говорил с ведущими учеными, с экспертами в разных областях и в целом заботился об открытости ключей Еноха. В Южной Африке он работал с музыкальными и обучающими программами, с белыми и черными жителями вместе, празднуя это единение братьев и сестер. Вы уже знаете, что Рас Морозейте — это тот человек, который Латвии принес очень много интересной информации, например, про наш Лелвардский пояс, про трансцендентальную медитацию, в последнее время также про Покаинский лес. И Рас Морозейте с Джимом Хуртеком была знакома еще 15 лет назад. Что для нее значит Джим Хурток, вы сейчас узнаете. Это было 15 лет назад. Я узнала, что он будет вести семинар в Швейцарии. Я прочитала содержание семинара, которое в данный момент доступно. У меня были такие сильные ощущения энергетические и световые, что я всеми силами старалась принять в нем участие. На этом семинаре мне впервые открылись эти огромные космические измерения. С нашей маленькой планеты, в то, о чем он говорит, большое множество вселенных, высочайшие интеллекты, и так далее. Это было удивительно. И я много не поняла, но я поняла энергетически, и я с ним работала около 2 лет. Потом меня позвал учитель в Индию для личного самосовершенствования. После того, как учитель снова посылал меня трудиться, в моей жизни начались интересные события. И такие встречи с космическим светом, разобраться, с чем мне очень помогли те знания, которые я получила тогда на семинаре Джима Хуртака. Чисто духовным людям он помогает разобраться в ученой терминологии, а ученым объясняет духовное. Он работает и очень успешно работает, связан с университетами и высшими учебными заведениями, с институтами, изучающими мировое пространство, с НАСА в Америке. Его работа двигается вперед, и очень красиво. Насколько готовы и открыты в очередной раз люди Латвии для высочайшего знания, высочайших ощущений, высочайших пониманий? Это огромный подарок для Латвии, поскольку довольно трудно попасть на его семинары в Европе, чисто из материальных соображений, поскольку они достаточно дорогостоящие из-за того, что нужно покрыть билеты из дальних стран. А здесь, в Латвии, все дано бесплатно. И я считаю, что это судьбоносным, очень позитивным знаком. По нашему поручению вопрос доктору Хуртаку задал спонсор этого мероприятия, швейцарец доктор Сундер. Доктор Хуртак, в то время, когда вы встречались с высшими разумами в 73-м году, заимели ли вы отношения и получили ли какое-нибудь задание? Этот опыт дал мне понять, что мы, люди, не единственная раса во Вселенной. И мне было дано задание поменять отношения людей для лучшего будущего человеческой расы. Это было преподано в виде 64 ключей. Это относится к основному плану эволюции, от биологического до астрономического. Последние 23 года у меня была возможность читать лекции в самых больших университетах мира, работать с учеными и преподавателями с большого количества стран мира. Проделанная работа дала понять, что нам, людям, надо быть готовым встретиться с другими космическими цивилизациями, что мы не единственные. Если бы мы поизучали исторические документы, мы бы поняли, что наши предки знали, что мы одна из множества форм жизни, что эволюция не останавливается только на человеческой расе, а продолжается на просторах космоса. Посему моей миссией является нести понимание между мировыми культурами, а также между учеными и духовными философиями. Надо сделать переоценку жизненной цели. Почему мы здесь и куда мы отправимся дальше? Надо понять, каковы общие задачи человечества в будущем. Поэтому моя организация называется «Академия науки будущего», потому что всегда будет будущее и всегда будет наука. Это положило основу глобальному научному, философскому и творческому сотрудничеству, глобальному участию. Я надеюсь, что мы будем готовы подняться в 21 веке. Моя надежда в том, что мы будем готовы стать человечеством 21 века. Чем занимается управляемая вами Академия? Академия науки будущего занимается, в принципе, изучением исторических культур, например, китайская, тибетская, Средней Азии. Также мы работали в Египте и в Израиле, как и в Южной Америке, особенно в бассейне реки Амазонки и в Андах. Сводим воедино этнографические материалы этих народов, которые указывают на внеземной опыт и инопланетный феномен, обобщающий эти культуры. В данное время я пишу руководство по внеземным расам, беря во внимание их биологические и генетические аспекты. описывая их внешний облик и взаимосвязь, язык и структуру звуков. В какой сфере науки они хотели бы с нами сотрудничать? Как нам приготовиться, чтобы встретиться с нашей космической семьей или же с негативными космическими силами? У одного нашего специалиста по восточной науке была возможность много работать с древними писаниями и языками. В этих исследованиях также принял участие мой бывший коллега из Риги, профессор Петерис Шмидтс. Уже давно была возможность открыть глубинную суть многих древних писаний. Речь идет о текстах Библии, о перемещениях на Восток и их соответствии с культурным наследием Востока, Индии, Тибета и Китая. Пробуют объединить научные и духовные взгляды о эволюции. На самом высоком уровне у науки и религии общая цель — дать человечеству надежду, помогая осознать жизнь как составную часть Вселенной, которая непрерывно развивается. И также, чтобы понять концепцию божественного опыта, хотя это и является довольно сложным для общества ученых. Но это высшие светлые существа, учителя, или же те, кого в Библии называют ангелами или архангелами, и в санскритской культуре их называют аватарами или высшими аватарами, существа из высшей цивилизации. Как другие расы соприкасаются с документами, которые я получил от российских летчиков-испытателей о больших и маленьких внеземных существах, пришельцев? У меня есть документы от американских и российских астронавтов, которые доказали, что нас посещали как минимум 4 разные расы. И в заключении хочу обратить ваше внимание на то, что я опубликовал в 1973 году. Первые фотографии пирамид на планете Марс, Солнечной системы. Это секретный документ номер 0779, который показывает поверхность Марса, а именно тот его район, где расположены пирамиды. Треугольники расположены 3 пирамиды, которые в 700 раз больше пирамид Гизы в Египте. Кто их построил? Может быть, они образовались посредством сверхзвуковых ветров? Может быть, высшие разумные существа? Может быть, светлые существа других галактик? Или же, может, пирамиды связаны с нашей цивилизацией? Связано ли это с маленькими пирамидами, которые находятся в Прибалтике и здесь, в Латвии? Почему у всех больших культур от Китая и Индии до Гватемалы и Мексики построены пирамиды? Это часть тех вопросов, которые нужно учитывать, когда оценивается цель нашей эволюции. Мы живем в эру, когда необходимо всю нашу научную сферу и духовную сферу синтезировать. Надо пересмотреть перспективы развития человеческой расы. И в заключение нам надо видеть воссоединение с нашей космической семьей. У нас должна быть обучающая сеть, которая сможет давать знания и новую информацию в космическом контексте. Тогда мы сможем отправиться в другие системы, как пионеры космоса. Нам нужно видеть высшую цель. В прошлом и наука, и религия использовали символы, которые можно найти во всех древних манускриптах и документах. В Латвии, например, используются различные уникальные символы на поясах национальных костюмов. Они отображают концепцию света эволюции планет во Вселенной. Доктор Хуртак, какое ваше мнение по поводу поясов латвийцев? Я работал вместе с антропологами в исследовании мировых философских учений. Находится сходство между основными символами, которые мы можем найти в горах Боливии, в Тибете, а также здесь, в Латвии. Вот, например, крест или огненный крест, который в Латвии, в Тибете, символизирует энергетический вихрь. Писание о Всесущем. Также есть другой пример — пирамиды, или, как мы это называем, форма тетраэдра, форма треугольника. Это доказывает, что люди из Латвии и Прибалтики получили формы языка, которые объединяли народ в Индии, в Тибете, в Азии, с Северной и Восточной Европой. Я думаю, что содержание этого пояса — часть высшей языковой системы, которая соединяет нас с высшими цивилизациями. Именно поэтому мы находим эти символы и знаки в Центральной Азии и даже на Среднем Востоке. Такие же самые символы, как на латышских поясах, видим также на внеземных летающих объектах, которые были констатированы силами обороны США. Это доказательство того, что существовала языковая система, которая распространялась с востока на запад, которая объединяла народы, культуры и города. Это были они, кто принес предкам латвийцев десятки тысяч лет назад, вероятно, даже 60 тысяч лет назад, информацию и знания. Беря во внимание ситуацию с НЛО, могли бы вы предоставить обзор того, что произошло в последние десятилетия? Конечно. Если мы возьмем 1947 год, в этом году над вершиной Рейнир, каскадных гор в Вашингтоне, показались 9 летающих тарелок, которые видел Кеннет Арнольд. И новое событие в этом же самом году, уже в Мексике, столкнулись 2 космических корабля, и в руки американской секретной службы попали 2 биологических существа. Это вызвало широкие дискуссии о том, что правительство старается скрыть подобного рода информацию. Тогда секретная служба Америки серьезно взялась расследовать возможное присутствие иноземных цивилизаций. Этот случай июля 1947 года считают официальным началом уфологии Соединенных Штатов. Во время Второй мировой войны как американские, так и немецкие пилоты говорили о так называемых военных машинах «фу-файтеры» или «светящиеся шары». Понятно, что эти явления уже на протяжении многих поколений наблюдали. Летающие тарелки и светящиеся объекты. Во время Второй мировой войны они формально заявили о своем присутствии. Некоторые расследования дали понять, что секретная служба Германии экспериментирует с какой-то гибридной технологией. Доктор Хуртек, почему 99% людей, с которыми говорим об этих фактах, относятся к этой теме с иронией? Это хороший вопрос. До сих пор проект «Синяя» или «Голубая книга» считают 97% случаев НЛО побочными эффектами. Различные природные феномены, облака, звезды, взрывы газов, повреждения видеозаписи, либо ссылались на психические проблемы у свидетелей явлений. Только когда были подключены доктора и другие, недоверие начало уменьшаться, и серьезные ученые всего мира начали более усердно усердно изучать это. В длительный период времени, который я занимали исследования, мне очень много дали личные разговоры с американскими и русскими астронавтами. С Гватемалы я привез видео, в которых видно необычное передвижение светящегося шара по небу. Он летел над деревьями во время съемок рекламы Ford. Этот документ был передан доктору Джозефу Алану Хайнеку. Это один из примеров, что существуют не только физические объекты, но и такие, которые можно назвать суперсветящимися формами энергии. Это указывает на новый раздел физики, который занимается четвертым законом термодинамики, не беря во внимание до сих пор существующие законы энтропии и другие. Сейчас, на мой взгляд, настало время, чтобы опубликовать эти материалы с фактами, чтобы документы стали широко доступны, особенно для тех, кто способен их использовать. Из моих исследований, найденного в Бразилии металла НЛО, знаю, что существует большое количество очень интересных образцов металлов, которые превосходят все, что американцы до сих пор были способны создать. Один металл проверили с специальными устройствами, и выяснилось, что у металла нет молекулярного центра. Он был очень мягким и ценным, схожим с алюминием и золотом, но этот металл сильно превосходит возможности хозяйственных и металлургических производств ученых Земли. Почему от нас скрывают эту информацию? Я думаю, причина кроется в факте, что появление НЛО 1947 года совпадает с началом Холодной войны. Обе сверхдержавы считали технологии НЛО превосходящими, поэтому они спешили признать, что у них было достаточно много информации. Каждая держава хотела быть первой в гонке вооружений. В 1961 году в Брукинском институте были проведены психологические исследования на тему возможных последствий для людей контакта с внеземными явлениями. Это могло вызвать шок у людей в будущем. Психологические побочные эффекты, экономические колебания. В результате этого человек потерял бы доверие к власти, религии и обществу. В связи с этим, в этом вопросе не было принято никакого решения, и все переложили на плечи президента. Могли бы вы упомянуть какой-нибудь документ, который правительство позволило раскрыть? В своей книге «Высший разум» 1979 года описываю 7 представляющих интерес контактов с высшими разумами. Один из них был связан с металлом, добытым после аварии НЛО 1950 года. Специальная военная группа зашла в корабль и взяла образцы металла. Их проверили различными химическими способами, жидкими кислотными соединениями с соляной кислотой. Как оказалось, и как сказали коллеги из местной окружной ассоциации ядерщиков, в горячей соляной кислоте материалы начали взрываться, как маленькая атомная бомба. В науке такая реакция очень значительна, как и факт, что материал начал расти и расширяться. Это указывает на более высокое понимание использования химических элементов, а именно 714, 715, 716, значит, существует какая-то другая периодическая система химических элементов, которая в 50-м году уже была известна тем, кто занимается исследованием НЛО и извлекает все из закулисья. Другое интересное открытие связано с американским офицером Рафом Вассерманом. Весной 1953 года 20-летнего Рафа вместе с коллегами посылают в подразделение ВВС. Без особого введения показали 16-минутный фильм. Он вспомнил, что что-то похожее на НЛО однажды застряло в песке пустыни Нью-Мексико. 10-15 офицеров синих беретов стояли вокруг трех маленьких тел. Когда их повернули, стало видно, что это неземные существа с большими головами. Они выглядели как дети, но у них не было носов, зато были дыхательные отверстия. без ушей и волос. В фильме не было упомянуто название этой специальной военной группы. Позже начальник Вассермана сказал: «Забудьте все». Все же необычные лица оказали на Вассермана и его коллег большое впечатление и вызвали большие дискуссии. Немногим временем позже в газете сообщалось о дальнейших событиях в Нью-Мексико. Могли бы вы еще рассказать о каком-нибудь значительном контакте? Вспоминаю разговор с лейтенантом Робертом Дином, который в 50-х годах объединился с генералом Дитцмейером в военной части в Европе. В тот раз какого-то европейца взяли с собой в полет по планетам нашей Солнечной системы. Вернувшись, он рассказывал об открытиях и инсайтах, о которых никто не ожидал услышать от простого человека. Этот и другие документы, которые относятся к Дину, были частью программы высокого уровня НАТО. Было известно, что был какой-то высший смысл, который связан с очень прогрессивной космологией. В ноябре 1977 года произошло интересное событие, когда у меня состоялась встреча с президентом Мексики Лопесом Портильо. Я говорю про космические корабли, которые наблюдали за пределами города Мехико, и возможную общину инопланетной расы, которая с большим вниманием наблюдает военные события на Земле. Именно в то время президента Мексики посетил президент Израиля. Я сказал следующее. Осталось мало времени, чтобы начать жить мирно. На следующий день это интервью оказалось в газете, и рядом была новостная статья BBC Лондона о событиях прошлого вечера. Оказалось, что все радиостанции Лондона прервал какой-то внеземной голос. «Сложите свое оружие. Осталось мало времени для того, чтобы жить вместе в мире». Секретная служба Англии расследовала это событие. Меня пригласили в дом президента Мексики в Лас-Пинос и спрашивали, есть ли какая-то взаимосвязь между собой этими в Европе и Мехико-Сити с расстоянием в 1000 километров. Я сказал, что не вижу никакой взаимосвязи, но чрезвычайно интересно наблюдать события на Ближнем Востоке. Они свидетельствуют, что какой-то высший разум тщательно наблюдает. Вероятно, будет уничтожение захороненного иномирного оружия, которое в данный момент угрожает нашей планете. Эти неземные формы в 1976 году видели испанские пилоты вблизи Канарских островов. Эти документы представили на Всемирной конференции. У нас также есть материалы 1976 года, в которых показано существо шестого измерения, которое показалось на мгновение. Похожие световые сущности отображены в древних писаниях ассирийцев. Мои коллеги из НАСА анализировали эти изображения. Сейчас у нас имеются данные, что сейчас нас усиленно посещают световые формы высокого уровня, которые не используют обычные световые волны, а сами излучают свет. На 36-тысячелетних камешках для гадания в Китае есть изображение средств передвижения представителей высшего разума и их контакты с людьми. Так что космические контакты являются древней непрерывной традицией. Также древнеегипетские писания дают отсылку к учениям Амен-Ра и других высоких учителей, которые явились сюда, путешествуя на световых объектах или солнечных кораблях. Также в ведической литературе упоминаются виманы, либо световые средства передвижения. Да и только в новейшее время в Библии есть свидетельства о настоящих классических космических контактах. Не только Иезекиилем пережитое, а колесо в колесе есть целая культура священников и праведных людей, которая опирается на разного рода опыт контактирования. Во всем мире сохранилось много исторических материалов, которые доказывают, что астрономы, социологи, психологи и другие ученые уже давно знали о цивилизации Вселенной, которые мы сейчас бы обозначили как параллельные миры. С ними были контакты, в которых были получены как праведные, так и научные указания. Они широко используются в металлургии, строительстве, в музыке, в математике. Также велись диалоги с существами космоса, похожими на человеческую расу.